В прошлое воскресенье мы подробно говорили об этой любви, о любви, которую проявляла к Иисусу Христу Мария. Мы говорили о первой части 12 главы Евангелия от Иоанна. И сегодня мы будем продолжать изучать эту главу. Мы посмотрим на несколько другой аспект, который, тем не менее, непосредственно связан с нашим Господом, связан с тем, чтобы мы могли знать Его лучше, чтобы мы могли ценить Его, чтобы мы могли получать от Него силу, получать вот ту благодать, которую Он принес на землю. Иисус, Божий Сын, принял человеческую плоть, стал человеком, пришел на землю не просто для того, чтобы остаться яркой фигурой в истории. Он пришел для того, чтобы стать близко к нам, чтобы мы могли иметь с Ним личные глубокие отношения, чтобы Он мог обогащать нашу с вами жизнь сегодня. И именно с этим и связано каждое богослужение, каждая проповедь, каждый раз, когда мы говорим об Иисусе Христе. Как я уже сказал, мы в прошлый раз остановились на очень интересной истории, истории, которая произошла в Вифании, небольшое селение в непосредственной близости у Иерусалима, там, где жили Мария, Марфа и Лазарь, там, где Господь Иисус Христос воскресил когда-то Лазаря. За несколько дней до того, когда Иисус знал, что Его должны были арестовать и должны были предать на распятие, за несколько дней до этого Ему там устраивают такой очень теплый дружеский прием, ужин, на котором они, собравшись вместе с друзьями, общались, и мы читали эту историю, когда Мария выразила свою любовь, свою особенную, жертвенную, сердечную любовь Господу Иисусу Христу. Евангелист Иоанн рассказывает об этом для того, чтобы показать нам, как формируется отношение ко Христу, как люди, разные люди, относятся ко Христу. Это самое важное. Самое важное, как вы лично, как я, как каждый человек, соприкасающийся со Христом, как к Нему относится, как строятся эти взаимоотношения, потому что именно отношения к Иисусу Христу определяют нашу жизнь и определяют наше будущее, самое главное. И вот сегодня он показывает нам еще одну грань этих отношений. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Неожиданная слава». Дело в том, что земное служение Иисуса Христа постоянно привлекало к себе внимание. Он был очень необычным человеком, и даже среди учителей очень-очень необычным учителем. И он отличался тем, что он не искал известности. Обычно учителя искали известности, обычно они хотели распространить свое влияние, и они рекрутировали учеников. Так вот, Иисус, помните, Он наоборот предупреждал своих учеников и говорил: «Не говорите об этом, не говорите, что я сделал». Он как бы всячески удерживал их от того, чтобы приобретать популярность. Более того, Он очень нелицеприятно относился к людям разных сословий, разного положения. Он не заискивал перед власть имеющими, он был добрым человеком, он много-много помогал самым разным людям, искренне служил им. Добавьте к этому еще и то, что он имел силу изгонять бесов, исцелять больных, умножать хлеб, успокаивать бурю, прокаженных очищать и даже мертвых воскрешать. И вы получите тогда суперпопулярную личность. Фигура, которая просто невольно привлекает к себе колоссальнейшее влияние, внимание самых-самых разных сторон. И так и было. Постепенно, с самого начала своего служения, Иисус привлекал к себе все больше и больше внимания. Его знали, о нем говорили, его хотели видеть, его постоянно окружала толпа, так что ему приходилось удаляться, чтобы побыть наедине, ему приходилось удаляться в пустыне, чтобы уйти туда, где никого нет. Так вот, к третьему году, примерно к третьему году служения Иисуса Христа, его известность, его популярность достигли такого уровня, который лидеры, религиозные лидеры тогдашние иудеи, они уже не могли игнорировать. Если вы помните, вначале он проводил большее время в Галилее, именно там он совершал свои первые чудеса, именно там собралась первая группа учеников вокруг него. Именно там, в районе Капернаума, в районе Галилейского озера, помните, Иисус говорил нагорную проповедь, были совершены многочисленные, самые разные чудеса. Там было сформировано движение. Толпы людей стекались туда, в Капернаум. Именно туда посылали из Иерусалима делегации. Иудеи посылали специальных представителей для того, чтобы узнать, что же там происходит. Они, конечно же, слышали о том, что вот движение такое духовное возникло. И с одной стороны, они понимали, что перед ними очень необычный человек. И даже, как мы видим со слов Никодима, они признавали, что он с неба пришел. С другой стороны, он никак не укладывался в их рамки, в их стандарты, в их систему. Поэтому они, откровенно говоря, поначалу не знали, что с ним делать. Дело в том, что он призывал людей к служению Богу и к покаянию. И когда они соприкасались с ним, он и их призывал к покаянию. Они-то понимали, что мытарей нужно призвать к покаянию, а их-то вот почему призывают к покаянию. И вот эта нестандартность Иисуса, она ставила их в очень неловкое положение. И как я уже сказал, что сначала они не знали, что с ним делать, потом они пытались с ним спорить, потом они стали придираться. Помните, написано много раз, что они пришли и слушали, как бы уловить его. То есть внимание к персоне, к личности Иисуса Христа было очень и очень большое. Потом они стали прибегать к более таким жестким, даже грязным мерам. Если вы помните, распространяли разные клеветнические слухи о нем. Потом пришли эксперты из Иерусалима, разобрались как бы и сказали, а он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского и так далее. Но несмотря на все эти усилия, популярность Иисуса Христа неизменно росла. Она становилась все больше и больше. Если вы помните, после того, как Иисус накормил 20 тысяч человек, там написано 5 тысяч человек, это кроме женщин и детей. Примерно по подсчетам считают, до 20 тысяч человек могло быть там. После этого, вы помните, написано о том, что энтузиазм людей был настолько высок, что его хотели против его воли сделать царем. И он просто вынужден был удалиться, потому что это совершенно не входило в его планы. И вот, начиная с этой точки, это 6 глава Евангелия Иоанна, начиная с этой точки, евангелист Иоанн приводит целый ряд событий в жизни Иисуса Христа, которые показывают постоянно возрастающую популярность. Если вы помните, описана история, когда Иисус пришел на праздник Кущи. И вот там, на празднике Кущи, Он провозгласил два раза очень ясно Себя Мессией. Первый раз Он сказал, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». И все ясно знали, что Он цитирует Ветхий Завет, который говорит о Мессии. Второй раз Он говорит, «Я есть свет». И это было в связи с определенным ритуалом сказано, церемонией, которую там совершали. И вот в обоих этих случаях сказано, посмотрите, 7 глава, 31 стих, «Многие же из народа уверовали в Него». И говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, чем сколько сей сотворил? Или 8 глава, посмотрите, это тот же праздник, праздник Кущи, 29 стих. «Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Далее в 9 главе мы читаем историю об исцелении слепорожденного. Это совершенно неизвестное ранее чудо, потому что никто никогда в истории Израиля не исцелял слепорожденного. Более того, в Ветхом Завете ясно написано, что слепых будет исцелять Мессия. То есть заметьте, как все складывается, и каждое новое событие все больше поднимает статус, популярность Иисуса Христа. Правда, достигшая космических пределов репутации или популярности Иисуса, она совершенно не устраивало иудейских религиозных начальников. Чем больше он становился известным, чем больше людей за ним следовало, тем больше они были решимости как-то его ликвидировать, каким-то образом устранить его влияние. И критической точкой в этом отношении было, конечно же, воскрешение Лазаря. Заметьте, как Иоанн перечисляет эти события, специально выбирает их для того, чтобы показать нам, что происходит с Иисусом Христом. Вы помните, после того, как Лазарь воскрес, это взорвало тогдашнюю религиозную жизнь. По нескольким причинам. Ну, во-первых, умерший Лазарь был 4 дня в гробе. Все, кто там был, слышали то, что этот труп уже разлагался. Шел запах от гроба. То есть всем было ясно, что он действительно умер. Это не просто потерял сознание, и потом вот его откачали, и он ожил. Никто не сомневался. По всем иудейским канонам и стандартам, если человек не ожил за 3 дня, то он точно умер. Там у них были еще специальные их традиции, связанные с этим. Вот. Так вот, речь идет о том, что Лазарь 4 дня в гробе, он абсолютно несомненно для всех умер. Во-вторых, Вифания находилась в непосредственной близости к Иерусалиму. То есть любой, кто захотел, это 2 километра, любой мог прийти и посмотреть. А желающих, вы можете себе представить, было очень и очень много. Поэтому толпы народа, и без того возбужденные уже многочисленными историями об Иисусе, они буквально устремились потоком туда, в Вифанию, для того, чтобы смотреть на это чудо. И ситуация была настолько серьезная, что, как вы помните, иудеи приняли решение убить не только Иисуса, но и Лазаря. Именно по этой причине, потому что слишком впечатляющее было чудо. В-третьих, ажиотаж усиливался еще и тем, что речь шла о времени, которое было в непосредственной близости перед праздником Пасхи. Это означало, что на улицах города и на всех подходах к нему были десятки, сотни тысяч людей, причем религиозно настроенных, ожидающих Мессию. Кто стекался в Иерусалим? В Иерусалим приходили люди, которым закон, Бог, Мессия были не безразличны. То есть они ждали Мессию, они шли туда. Вы знаете, что по данным историков, за пасхальную неделю в Иерусалиме приносили до 250 тысяч агнцев в жертву. 250 тысяч агнцев. Если посчитать, что каждый агнец должна была принести семья, если вы посчитаете семью, ну сколько в семье? Ну 6, ну 8, может до 10 человек. Если вы посчитаете, умножите на 250 тысяч, вы можете посчитать, что примерно около 2 миллионов человек проходило через Иерусалим за неделю Пасхи. Это значит, что в любой данный момент вот там находились сотни тысяч людей. И понятно, иудейские религиозные лидеры, они понимают, что все это взрывоопасно. Все эти сотни тысяч людей ожидают чуда, ожидают Мессию, а здесь вот он. Он вот тот, который воскресил Лазаря из мертвых. С человеческой точки зрения, момент, который мы сегодня будем изучать, или описываемый в 12 главе, это пик славы Иисуса Христа. Вот в данный момент сотни тысяч людей, все возбуждены, все ожидают чуда, все знают, что Он Мессия, все верят в это. И фарисеи, как бы они ни пытались противиться, ничего не могут сделать, абсолютно ничего не могут сделать. И вот именно здесь, именно в этой точке, евангелист Иоанн представляет нам контраст между всеми понятной человеческой славой и славой совершенно иной, о которой говорит Иисус Христос, славой, которая была непонятна на этот момент никому, кроме Него самого. Славой, о которой Он хочет сообщить нам, Он хочет донести ее до нас сегодня, чтобы мы могли ясно понимать истинную природу, величие Его славы и ту цель, которую Он ведет каждого из нас. Это особенно важно сегодня в свете Вечери Господней, в свете Голгофского креста, о котором мы сегодня говорим. Мы посмотрим на этот вопрос вот именно с этих 2 контрастных точек. Во-первых, посмотрим на кульминацию человеческой славы, вот, и потом немножечко посмотрим на то, каким образом эта Христова, Божья, небесная слава выражается. После того, как до членов Синедриона дошла весть о воскресении Лазаря, как вы помните, они срочно собирают совет, и на этом совете они признают, что Иисус обладает влиянием, которое выше их собственного влияния. Они ничего не могут Ему противопоставить. Посмотрите, 11 глава, 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом нашим». Мы об этом говорили уже подробно. Я хочу обратить внимание только на эту фразу. Они признают, что то, что делает Иисус, настолько впечатляюще, что если не предпринимать мер, то все уверуют в Него. Как я уже сказал, это особенно их волновало в связи с приближающимся праздником Пасхи, потому что огромное количество людей собиралось там, и они хотели сделать все возможное для того, чтобы не допустить Назарянина к тому, чтобы он использовал ситуацию. При правильном подходе к делу это perfect condition, как говорят, это совершенное условие для революции. Все готово, массы готовы, люди готовы пойти за тобой, вот только дай сигнал. Они уже его и так хотели сделать царем. Только дай сигнал, и сейчас сметут все на своем пути. Это, понятно, волнует, очень сильно волнует религиозное начальство. 55 стих, посмотрите. «Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься». То есть был специальный порядок очищения перед Пасхой. «Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили, как вы думаете, не придет ли Он на праздник?» То есть весь город живет ожиданием тем, что же будет, что же произойдет. Вот почему, когда люди узнали, что Иисус в Вифании, слух быстро донесся, что Он в Вифании, толпа людей устремилась туда, и это осложнило еще сильнее ситуацию, потому что Вифания, как я уже сказал, она очень близко, и там рядом с Иисусом Лазарь, воскресший Лазарь. И это, конечно же, подогревало мессианские настроения до предельных значений. 9 стих мы читаем. «Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради Него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Вот это сеттинг, или это обстановка, которая ведет к этой кульминационной точке, о которой мы сегодня говорим. Но то, что произошло на другой день, превысило самые страшные ожидания иудейского религиозного начальства. Вот как описывает это Иоанн. С 12 стиха мы читаем. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим», то есть они находятся в Иерусалиме, это не та толпа, там есть своя толпа в Вифании, это другая толпа, это толпа вот эти сотни тысяч людей в Иерусалим. Множество народа написано. Они услышали, что Иисус идет в Иерусалим. Они взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, честь Ионова, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Это событие, одно из немногих, которое описано у всех четырех евангелистов. Все четыре евангелиста описывают это событие. И для этого есть несколько очень важных причин. Это сверхважное событие, о нем обычно говорят только на вербное воскресенье. Моя жена сегодня спрашивает: «О чем ты сегодня проповедуешь?» Я говорю: «О входе Иисуса Христа в Иерусалим». Она говорит: «А что, сегодня вербное воскресенье?» Вполне логичный вопрос, потому что мы обычно об этом читаем только на вербное воскресенье. Но я вам хочу сказать, что четыре евангелиста говорят об этом по причине того, что это сверхважно. Это сверхважный вопрос. Я покажу вам несколько причин. Во-первых, как я уже сказал, что многотысячная, чрезвычайно возбужденная мессианскими ожиданиями толпа. Можете себе представить, как я уже сказал, это сотни тысяч людей, одновременно присутствующие на улице. Сотни тысяч людей в то время. Эти люди, как я уже сказал, они возбуждены ожиданиями и слухами об Иисусе Христе. Они выходят из Иерусалима. Если кто был в Иерусалиме, вы можете себе представить Елеонская гора, вы можете себе представить, дорога от Елеонской горы вниз идет туда, к Иерихону, и буквально там 2 километра с правой стороны находится Вифания. Вот эти все склоны, храм, храмовая гора, полны, полны людей, и люди собираются и движутся туда. Посмотрите, что они говорят. Во-первых, они берут пальмовые ветви. Пальмовые ветви за несколько столетий до этого события, они вошли в обиход в Израиле как признак победы, как знак торжества. В действительности история знает один подобный случай. Примерно 200 лет до того, как это произошло, в Иерусалиме встречали так называемого Симона Маковейского. В книге Маковейской об этом описано. Вы помните, что сирийцы тогда владели, или они осквернили храм, осквернили Иерусалим. И вот братья Маковейские, Иуда Маковей там был, и другие его братья, они освободили Иерусалим. И в одной точке один из этих братьев, Симон, он въезжал в Иерусалим, и его встречали вот точно так же, с пальмовыми ветвями. Но там была одна разница. Когда его встречали, то тогда ему говорили, что ты будешь у нас царем до момента, пока великий пророк придет. То есть даже о Симоне Маковейском они признавали, он не Мессия. Он приведет нас к Мессии. Они ожидали Мессии. Теперь послушайте, что они говорят об Иисусе. Они встречают его с пальмовыми ветвями. Но смотрите, что они говорят. Они говорят, во-первых, «осана». Слово «осана» в переводе на русский язык означает «помоги» или «спаси», «умоляю». Его всегда употребляли применительно к Богу или же к Божьему Мессии. «Осана», во-первых, они говорят. К этому они добавляют «благословен грядущий во имя Господне». Эти слова вообще прямая цитата из 117-го псалма. 117-й псалом, всеми признанный мессианский псалом, он говорит о Мессии, то есть люди ожидают Мессию, и они, когда они говорят «осана», то есть «помоги», «спаси», «умоляю», и дальше говорят «благословен грядущий во имя Господне», и они конкретно это применяют к Иисусу, это говорит о том, что толпа признала Иисуса Мессией. Но это не все еще. К этому они добавляют фразу «царь Израилев». То есть они говорят, посмотрите еще раз, они говорят «осана, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Евангелист Матфей добавляет еще в своем описании еще одну фразу «сын Давидов». Фраза «сын Давидов» явно ассоциировалась с тем, что трон Давида, он принадлежит вот этому сыну, который должен восстановить это царство в Израиле. В это же время, когда эта толпа выходит из Иерусалима, другая, не менее многочисленная и не менее возбужденная толпа идет снизу. Они идут из Вифании, и вот там Иисус вышел из Вифании, и здесь идут огромное количество людей, тех, которые щупали Лазаря сами. Те, которые видели, они друг другу рассказывают, видел, точно воскрес, точно знаю. А я вообще спросил у него, как у него было там в гробе, и что там происходило, и как это было, когда он вставал, и какие ощущения были. То есть вся толпа гудит всей этой информацией. Вы можете себе представить эту ситуацию, атмосферу, которая там была. Вот эти люди, помните, у Матфея написано интересно о том, что народ предшествовавший и сопровождавший, то есть вот этот предшествовавший, тот, который шел навстречу, и сопровождавший, тот, который шел оттуда снизу, то есть это две толпы смешиваются в таком торжественном просто восхищении об этом учителе, о котором они точно знают, он Мессия, он царь. 12 глава, 17 стих мы читаем. «Народ, бывший прежде с ним, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Евангелист Матфей пишет следующее, 21 глава, 10 стих. «И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей?» Нужно сказать, что Иисус в большом смысле, он и вел себя как царь. Несколько необычно, правда, то, что он ехал на осленке. Вот, мы будем об этом говорить в следующее воскресенье. Вот. Но одним из первых его действий, когда он вошел в Иерусалим, помните, что он сделал? Он опять в очередной раз очищает храм. Он входит в храм, он входит в дом своего отца, и он ведет себя там как хозяин. Он убирает все опять, и ничего никто не может сказать. Это привело фарисеев в полное замешательство. Читайте 19 стих, смотрите. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что ничего не успеваете. Весь мир идет за ним. То есть все это было абсолютно очевидно, даже для врагов. И Иисус пользовался поддержкой сотен тысяч людей, которые пришли на поклонение в Иерусалим. Они были в восторге от Него, они хотели Его видеть, они за Него готовы были все сделать. Вот такая ситуация.
К этому Иоанн добавляет еще одно. Одна очень важная деталь. Посмотрите 20 стих. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они приходят к Филиппу, который был из Бесаида Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают об этом Иисусу». Вам может показаться, что это незначительное упоминание, непонятно, почему здесь есть. В действительности это очень важная деталь. Если вы помните, в иудаизм обращались многие люди, которые не были иудеями по крови. То есть они могли быть частью поклонения, того же поклонения, но у них был специальный двор, так называемый двор язычников. И вот когда Филипп услышал, или эти люди, которые услышали, что там происходит, они не могли туда попасть, потому что им был запрещен доступ туда, где находился Иисус в данный момент. Они подзывают Филиппа, не знаем, почему Филиппа. Филипп – греческое имя, может быть он, были у него друзья там или еще какие-то причины. Они подзывают Филиппа и говорят: «Устрой нам встречу». Филипп спрашивает Андрея об этом, тоже есть причины, почему это могло быть. Но в конце концов они приходят к Иисусу, я так себе представляю. Вполне возможно, они приходят к Иисусу и говорят: «Ты знаешь, уже даже язычники тебя признали, что ты Мессия. Уже даже они хотят тебя видеть». То есть весь Иерусалим уже схвачен. Все в Иерусалиме уже доведено до точки кипения. И теперь это распространяется уже дальше. Распространяется даже на людей из язычников. И вот в этот момент, в момент максимальной славы, в момент, когда Иисусу Христу просто нужно было расправить парус и позволить этому ветру понести его на высоту славы, в этот момент Иисус говорит слова, которые радикально изменяют всю картину. Послушайте, пожалуйста, 23 стих. «Иисус же сказал им в ответ». Я хочу обратить внимание на вот эту маленькую частичку «же». Она очень хорошо в русском языке передана, в английском неправильно. В английском «and», там нужно «but». Там стоит противопоставляющая частица. Иисус же, вот когда все это доведено до кипения, когда все это доведено до острейшей точки, когда Христу нужно было только принять это признание толпы и стать царем, Иисус же говорит совершенно неожиданные слова. Слушайте, что он говорит. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Иисус говорит о славе, почему-то противопоставляя ее всему тому, что окружало его в этот момент. Казалось бы, то положение, к которому он пришел, да о нем только мечтать можно. Всех врагов победили. Несмотря на все сопротивление, несмотря на всю клевету, несмотря на все происки фарисеев, иудеев и прочих, народ признал тебя Мессией и царем. Казалось бы, как я уже сказал, нужно было пользоваться этой славой, которую готовы были дать ему люди, но он говорит о славе совершенно иной, совершенно неожиданной славе. Мы посмотрим сейчас на этот второй аспект. Я его назвал «Откровение славы небес». Отвечая на просьбу Филиппа и Андрея поговорить с еленами, Иисус подчеркивает: «Пришел час». Он говорит: «Наступило время Сыну Человеческому прославиться». Посмотрите еще раз 23 стих. «Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому“». Вполне возможно, что эти слова, они вызвали еще большую реакцию в сознании этих двух учеников. Дело в том, что вместе с остальными они ожидали этого времени. Они ожидали время, когда Иисус прославится. Они были единицами, первыми поверившими в том, что Он Мессия, тогда, когда никто не верил. они шли, и они ожидали, что Он прославится. Они ожидали настолько, они были уверены в этом настолько, что даже тогда, когда все ушли от Него, помните, 6 глава Евангелия Иоанна, они продолжают быть с Ним. Они настолько были уверены в том, что Он прославится однажды, что, помните, они делят друг с другом, 20 глава Евангелия от Матфея, они делят места, кто будет по правую, кто по левую сторону в Его царстве. То есть для них, для всех это было, по-английски говоря, done deal. То есть это было абсолютно точно, они были абсолютно уверены. И вот здесь, представьте себе, Филипп и Андрей слышат от Иисуса такие слова: «Пришел час прославиться». И они видят, здесь уже все готово. И они, я представляю, так у них вот бабочки там внутри зашевелились. Ну вот сейчас это сейчас произойдет. Но здесь после этой фразы Иисус неожиданно говорит о другом, и в этом месте Он вводит нас в совершенно новый мир. Мир неизвестный, мир недоступный нам. И он, этот мир, слишком отличается от мира, в котором мы привыкли жить, даже от христианского мира, который стал обычным для нас. Давайте мы посмотрим на этот мир. Во-первых, речь идет о необычной славе. Точка, в которой находился Иисус в тот момент, мечта многих людей. Я, конечно, должен сделать уточнение. Вполне возможно, что вы не ищете внимание толпы. Но внимание ищете. Совсем не обязательно толпы. А вот тех людей, с кем вам приходится соприкасаться, мы все, естественно, ищем внимание. Мы связываем свое благополучие с одобрением, вниманием, уважением, восхищением, заботой со стороны окружающих нас людей. И поэтому мы все происшедшие от Адама и Евы в той или иной форме и в той или иной степени, мы продолжаем жаждать, искать вот этого уважительного или внимательного или заботливого отношения со стороны окружающих нас людей. Кто-то ищет того, чтобы они хорошо говорили. Для кого-то важно просто, чтобы они помнили. И в трудное время как-то, может быть, помогли. Кто-то любит находиться в центре внимания. Кто-то хочет, чтобы с их мнением считались. Кто-то хочет, чтобы от них зависели. Кто-то жаждет признания заслуг, публичного превознесения достижений. Кому-то необходима власть, чтобы люди делали так, как они считают правильным и так далее. Так вот, несмотря на все эти различия, все эти выражения славы, они коренятся в одной ключевой предпосылке. Эта ключевая предпосылка связана с грехопадением, как я уже сказал. Она связана с тем, что люди унаследовали от Адама и унаследовали примерно следующее. Моя персона по тем или иным причинам достаточно важна, чтобы к ней положительно относились другие. У нас есть свои причины и свои методы, как мы это практически реализуем или добиваемся. Наиболее понятной причиной является достижение. Люди предполагают, что если им удалось достичь чего-то значимого, чего не имеют другие, то это позволяет им претендовать на признание. Например, кто-то построил дом, кто-то родил много детей и воспитал, кто-то айфон изобрел, кто-то лекарство от смертельно опасной болезни, кто-то написал музыкальное произведение, которое слушают вот многие люди и очень популярны, кто-то умеет что-то хорошо делать. Кто-то имеет достижения в спорте, кто-то удачно управляет страной. То есть достижения самые разные, разных типов, они считаются естественным и справедливым путем обретения славы. Так называемые celebrities, по причине того, что они чего-то достигли, и к ним обращают внимание. Второй причиной для претензий на славу является положение. Что это значит? Родители претендуют на уважение со стороны детей. Это положение обязывает. Ты сын, ты дочь, вы должны, это все исходит из положения. Или же старшие логично, законно претендуют на уважение со стороны младших. Те, кто стал в очередь первым, справедливо претендуют на то, что те, кто стал после, не будут проходить вперед них. Те, кто сделал что-то доброе, справедливо ожидают что им, ну, во всяком случае, не злом хотя бы вас дадут. То есть вот так построена система, в которой мы все живем. Здесь речь не идет о том, что плохо это, хорошо, это реальность. Реальность, в которой мы все функционируем. Есть, правда, и другие подходы. Есть люди, которые пытаются добиваться уважения или внимания при помощи обмана и манипуляции. Помните строчки из Евгения Онегина? «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил». И дальше там продолжается эта история. Вот. Есть, правда, еще более сложные методы. Есть методы, когда людей заставляют или вынуждают силой признавать чью-то славу. Если вы помните, по-моему, года 3 тому назад, когда умер последний диктатор, последний тот, который умер, последний еще не умер, а тот, который умер в Северной Корее, так вот, были процессы, целая череда процессов, судов над теми, кто недостаточно плакал на похоронах. Плохо плакал на похоронах, будешь плакать в трудовых лагерях. И это не шутка. Это в действительности так. Многие люди получили сроки, тюремные сроки, за то, что они недостаточно ревностно или сильно плакали во время траурной церемонии этого человека. Так вот, в ситуации с Иисусом Христом все было совершенно по-другому. Для него вся эта тема, она как бы не существовала. Более того, люди ищут, добиваются, а здесь вот само все пришло. Причем пришло от сотен тысяч людей, причем пришло в такой форме, в которой все его враги буквально парализованы. Помните, мы только что прочитали, они говорят друг другу, мы ничего сделать не можем. Мы ничего не способны сделать. И вот в этой ситуации Иисус, он движется чем-то совершенно иным. И вот о том, что это такое иное, я хотел бы посмотреть, в чем выражается эта слава, которой жаждет Иисус, или на которую он фокусируется, игнорируя все остальное, что его окружает. Два важных индикатора, которые помогают нам лучше понять характер этой необычной славы. Самое первое. Иисус фокусируется на новой жизни, которая должна будет родиться в других. Иисус связывает смысл своей жизни, смысл своей деятельности, свою славу. Он связывает с тем, что должно произойти в других. Посмотрите его слова. Сказал, Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иисус прибегает здесь к очень яркой иллюстрации. Пшеничное зерно может сгнить и совсем пропасть. Второй вариант – пшеничное зерно может пролежать без дела. Третий вариант – пшеничное зерно кто-то может съесть, какую-то пользу принесет. Но самый большой смысл пшеничного зерна в том, чтобы дать жизнь многим другим зернам. Иисус обращается к этой иллюстрации для того, чтобы показать, что зерно способно воспроизвести себя в огромном множестве. Правда, для этого зерну нужно исчезнуть. Для этого зерну нужно раствориться в жизни новых зерен. Ему нужно стать источником появления на свет и формирования этих новых зерен. Именно в этом и заключается слава Христа. Он пришел не для того, чтобы с максимальным комфортом прожить жизнь, наслаждаясь созданным им самим и Богом творением. Он мог бы подойти к своей жизни так. Ну, отец, мы с тобой створили этот мир красивый. Я сейчас пришел сюда, но я сейчас хотя бы немножко понаслаждаюсь творением. А то, что ж, мы там на небесах, здесь творение внизу. Вот я хоть понаслаждаюсь творением. Иисус живет совершенно другой целью. Иисус фокусируется на том, что он пришел для того, чтобы стать источником новой жизни для миллионов людей, которые поражены грехом, Они поражены тлением, они поражены неправдой, они поражены тем, что их внутренний мир сбит, они поражены разными последствиями греха, которые в самых разных формах выражались. Помните, почему Иисус часто, глядя на людей, Он плакал? Он видел этот эффект греха. И Он пришел для того, чтобы освободить этих людей. Он пришел спасти их, принеся плод, который Он был готов произвести в них. Это очень важная истина. Дело в том, что настоящая божественная слава всегда концентрирована не на себе, а на том, что Бог может произвести через нас. Это очень важно. Слава, которая концентрирована на себе, это слава дьявольская. Помните, когда дьявол восстал? Помните, в чем заключалась суть его восстания против Бога? Он говорит: «Я выше звезд подниму престол мой, и я буду центром сияющим». И от этого он заразил потом людей грехом. И люди потом несут в себе, каждый из нас несут в себе вот эту постоянную тенденцию. И заметьте, Иисус приходит, и Он совершенно меняет характер славы. Он говорит: «Моя слава в том, чтобы позволить Отцу произвести через меня свой результат». Очень интересно, когда мы читаем книгу Откровения, в книге Откровения описано торжество славы, и заметьте, что слава Агнца, она ясно выражается в миллионах, в великом множестве людей, которые им спасены. 5 глава Откровения, 9 стих написано: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Заметьте, вот торжество славы Иисуса, о которой Он говорил, много плода. Вот это плод, Он смотрит на этих людей, на этих римлян, на этих иудеев, на этих фарисеев, на малодушных учеников, которые заблуждаются, здесь стоят. Он смотрит на всех них, и Он видит: «Я, будучи послушен Отцу, сделаю из этих людей плод. Плод, в котором они будут царями и священниками Богу. Эти люди, они будут сиять в вечности, сиять светом божественной славы». Слава Агнца выражается в том, что Он взял людей, которые были поражены дьяволом, пропитаны нечестием, движимы духом восстания против Бога и погибавшими в их грехах, и Он сделал их царями и священниками. Именно это и является источником славы, которой наполнены небеса. Посмотрите, 11 стих он продолжает: «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорил сидящему на престоле и Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». В этом и есть истинное значение. Второй элемент, связанный с этим, когда мы пытаемся понять вот эту настоящую славу, необычную славу, о которой говорит Иисус Христос, это, во-первых, это новая жизнь, рожденная в других, во-вторых, это вечная и неизменная жизнь. Здесь есть одна очень интересная деталь. Дело в том, что люди, которые получат жизнь в результате искупления, которое совершает Иисус, они получают совершенно новую жизнь. Посмотрите, Он говорит еще раз 24 и 25 стихи: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Вам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди в какой-то период относились к вам очень хорошо, они были добры, внимательны, уважали вас. Потом что-то происходит, и вы их не узнаете. Они вас не замечают или даже становятся врагами. Дело в том, что это неизбежная особенность человеческой природы. Люди изменчивы. Поэтому изменчива человеческая слава. Если вы почитаете статистику, По уровню одобрения известный диктатор удивляет один факт. Вот многие диктаторы, которые были на высоте, потом их свергли и казнили. Вот буквально до последнего момента approval rate у них было больше 90%. То есть это толпа людей, все считали его, ну, чуть ли не богом. Через день он враг народа, его расстреляли. То есть меняется человечество очень быстро. Меняются люди, меняются друзья, меняются близкие, меняются самые-самые те, на которых вы думали, что они очень надежные. В этом абсолютная реальность человеческой природы. Вот почему Иисус видит эту всю возбужденную толпу. Знаете, о чем он думает? Посмотрим, что будет через 5 дней. Ровно через 5 дней эти же все люди, или подавляющее большинство из них, здесь же на улицах Иерусалима кричали совершенно другие лозунги. Они кричали «распни его». Эти же самые люди. Друзья, когда Иисус говорит о славе, его слава радикально отличается от этих переменчивых вместе с погодой или с дуновением ветра человеческих настроений. Его слава базируется на Божьем оправдании, на Божьем одобрении, на Божьих стандартах. Вот почему он говорит о плоде, который будет в жизнь вечную. Очень важно. Отличие славы небес, которую производит Христос в ее вечной неизменности. Говоря о Новом Иерусалиме, посмотрите, Откровение 21-23. Христос подчеркивает, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Несколько ниже он подчеркивает, и ночи там не будет, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. То есть речь идет о том, что эта слава абсолютно не прекращается. Вот почему Иисус ее выбирает. Вот почему Иисус не покупается на все это. Он не просто не ищет ее, а даже когда ему предлагают, даже когда момент эмоциональный настолько, что нам трудно ей не воспользоваться, он говорит, приблизился час для моей настоящей славы. Итак, это неожиданная слава, и давайте посмотрим на необычный путь. Необычная это слава небеса, о которой мы говорили, и посмотрим на необычный путь. Дело в том, что Христос говорит о том, что путь к вот этой славе не такой, как путь к славе человеческой. 3 момента я очень кратко отмечу перед тем, как мы помолимся. Посмотрите еще раз. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее». Обратите внимание, 3 вещи, о которых говорит здесь. Во-первых, настоящая слава приходит от Отца. Посмотрите еще раз, Иисус сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». В английском языке яснее это видно, посмотрите, «The hour has come for the Son of Man to be glorified». It's passive voice, то есть это пассивный или страдательный залог. Речь идет о том, что пришло время, когда я себя прославлю. Это активный был бы залог. Он говорит, пришло время, когда я буду прославлен. То есть меня прославят. Ясно, кто прославит? Прославит Отец. Дело в том, что настоящую славу можно получить только от Бога. Никогда от людей не получите настоящей славы. Как я уже сказал, люди не понимают, что такое слава. Люди неверные, они изменчивые, они непрочные, их слава очень легко исчезает. И только Бог один может дать настоящую славу. Причем, заметьте, вы не можете ее завоевать, вы не можете его заставить вас прославить. Иисус просил Отца о том, чтобы он его прославил, но заметьте, в каких обстоятельствах. Смотрите, 17 глава, 4 стих, это же Евангелие Иоанна. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прослав меня, Отче, ты, у тебя самого славою, которую я имел прежде бытия мира. Друзья, Иисус ясно знал, что Он будет прославлен Отцом. Но Он ясно понимал, что все, что Он может делать, Он может быть послушным Отцу для того, чтобы позволить Ему определить тот час, когда Он Его прославит. В этом особенность истинной славы. Ее можно получить только по благоволению Отца. Сойдя на землю в образе человека, Иисус полностью отдал Себя Отцу. Он доверил Себя пути, которые Отец предусмотрел для Него. Это был нелегкий путь. Но, друзья мои, это был самый точный путь, приготовленный Отцом для Него. Это был путь во славу. Это путь каждого Христова дитя. Это путь каждого человека, спасенного Иисусом Христом. Это когда мы понимаем, что Бог приготовил для нас, для меня, для вас определенный им путь, совершенная воля, рассчитавшая точно. И все эти расчеты нужны для того, чтобы привести нас к максимальной славе. Да, этот путь не будет легким. У каждого из нас есть свои трудности. Но, друзья мои, нам нужно ясно знать, Бог ведет своих детей по этому пути. И Он ведет для того, чтобы довести их к своей славе. Филиппийцам 2 глава апостол Павел пишет об этом пути, как Иисус прошел по нему. 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И 9 стих. «Поэтому и Бог превознес его». Вот эта точка важная, друзья. Вот для того, чтобы жить ею, для этого вера нам нужна. Нам нужно укрепляться в вере, возрастать в вере. Почему? Потому что Бог обязательно превознесет. 1 Петра 5:6 мы читаем. «Итак, смиритесь по крепкую руку Божию, да вознесет вас». То есть обязательно вознесет вас. В свое время написано. Итак, истинную славу может дать только Бог. Второй элемент этого пути. Эта истинная слава, она требует отказа от себя. Заметьте еще раз, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно. То есть зерно должно отдать себя. Речь идет не только о том, чтобы отдать свое время, свои силы, свои деньги, свои таланты. Это, конечно, естественно, это достаточно важно. Речь идет о том, чтобы отдать свои интересы ради Божьего блага, ради Его интереса. Это главный фактор, за который идет борьба. Дело в том, что вот эта забота о своих собственных интересах, она глубоко укоренена в человеческой природе. С момента грехопадения мы знаем, что если я сам о себе не позабочусь, обо мне никто не позаботится. И мы все так живем. Мы все suspicious. Мы все подозреваем, что, в принципе, это, как я уже сказал, это неотъемлемая черта каждого из нас. И это понятно, друзья, это действительно так. За исключением одного только случая. Есть один случай. Есть один, кто о нас позаботится. Есть один, кто позаботится о нас намного лучше, чем мы сами. Это один Господь, Бог, Отец. И когда Иисус приходит на землю, Иисус показывает, как Он живет. Он говорит, что Он отдал заботу о самом себе. Он предал в руки Отца. Он доверил Отцу Своему. Дело в том, что мы, во-первых, не понимаем точно, в чем же заключаются наши интересы, поэтому мы не можем даже о них позаботиться правильно, что послужит нам во благо. Мы не можем обеспечить совершенный механизм достижения этих интересов. Более того, даже если бы вы знали все это, мы не контролируем обстоятельства и людей вокруг нас. Поэтому вот эта сама идея, сама предпосылка самому решить все проблемы, она обречена на провал. Для того, чтобы освободиться от этого рабства, мы можем сделать только одно. Мы можем верою укрепляться в том, что мы доверяем свою жизнь Богу. Вот почему Иисус повторяет слова, которые Он уже говорил много раз Своим ученикам. Ко всем же сказал, Евангелие Луки 9:23, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, последние слова, ради Меня». Тот сбережет ее. То есть это жизнь, прожитая ради Иисуса Христа. Давид когда-то говорил об этом в 36-м псалме, 5 стих, он говорил, «Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит». Итак, вторым шагом обретения истинной славы является отказ от себя, доверие своих интересов Богу. И есть третий очень важный элемент, о котором говорит здесь Иисус, об этом пути. Он выражается в инвестировании себя в жизни других. Посмотрите, здесь сказано о пшеничном зерне, которое упало в землю. Если пшеничное зерно пало в землю, то есть земля – это место, где пшеничное зерно может произвести плод. Зерно не может произвести плод в другом месте или в других условиях. То есть для того, чтобы спасти людей, чтобы принести плод, Сыну Божьему нужно было сойти на землю, принять человеческую плоть. Именно это и есть путь к славе. Для того, чтобы наша жизнь принесла плод вечности, плод небесной славы, нам необходимо поставить себя в условия, в которых мы можем вкладывать себя, вкладывать свою жизнь в спасение и созидание душ. В этом главный смысл жизни всех спасенных людей на земле. Именно об этом Иисус говорил 12 и много раз. Вот как это звучит в так называемом великом поручении, Матфея 28, 19. «Итак, идите и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Именно этому посвятил свою жизнь апостол Павел. Посмотрите, Римлянам 1, 13, он говорит, «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас». То есть он говорит об этом плоде, который он хочет видеть результатом своей жизни. К этому он призывает своего ученика Тимофея, 2 Тимофею 2, 1. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Друзья мои, делать учеников, инвестируя свою жизнь в их спасение, и спасение, и созидание их душ – это единственный путь к славе, которую дает Бог. Все остальное – это потеря, это пустая трата времени.